Календарь событий. 14 я расскажу вам о самых интересных событиях, которые произошли в истории в период с 14 по 20 апреля. 14 апреля в 1801 году Александр I упразднил тайную экспедицию Сената и отменил пытки при допросах. Например, при Петре I для данных дел был создан Преображенский приказ, в ведении которого находились все политические дела, ему подчинялись все учреждения, каким-либо образом связанные с политическим сыском. При Анне Ивановне для этих целей была учреждена канцелярия тайных разыскных дел, чья деятельность строилась на доносах и которая подчинялась императрице лично. Причем страдали от такой деятельности не только обычные люди, но и представители дворянства. Непопулярность канцелярии в русском обществе была настолько велика, что Петр III ликвидировал ее в 1762 году, но это было ненадолго. Уже Екатерина II, взойдя на престол в результате дворцового переворота, подтвердила приказ о ликвидации тайной канцелярии, но другим актом тут же утвердила тайную экспедицию при Сенате. Именно при Екатерине II эта спецслужба достигла своего расцвета, став центральным государственным учреждением России, органом политического надзора и сыска. Императрица лично руководила особо важными расследованиями, по которым приговор утверждала сама, в том числе по делам Пугачева, Новикова, Радищева и многих других. Следствие происходило часто с применением жестких телесных наказаний. Основное место в деятельности тайной экспедиции по традиции занимали доносы и пытки, причем главным доказательством вины считалось собственное признание подозреваемого, которого добивались всеми возможными способами. Экспедиция была максимально закрытым органом, что наводило страх на жителей империи. Завершилась история этого органа с приходом на престол Александра I. 14 апреля в 1801 году император Александр I в Сенате объявил о ликвидации тайной экспедиции передачи следствия по политическим делам в учреждения, ведавшие уголовным судопроизводством, а также запретил пытки при допросах. 15 апреля в 1912 году, 102 года назад, в Атлантическом океане затонул пассажирский лайнер «Титаник». Эта дата отмечена в истории крупнейшей морской катастрофой 20 века. В Атлантике по пути из Саутгемптона, Великобритании, в Нью-Йорк, США, натолкнувшись на айсберг, затонул крупнейший пассажирский лайнер «Титаник». О печально известном пароходе написано десятки книг, сотни статей и очерков, поставлено несколько фильмов. После столкновения с тонущего судна на воду удалось спустить 15 шлюпок и 2 плота. По разным данным, в этой катастрофе погибли от 1400 до 1517 человек. Спасшихся было в 2 раза меньше, всего 700 человек. В этой трагедии полностью погибла машинная команда. Красавец «Титаник», один из крупнейших и наиболее роскошных лайнеров, был построен в том же 1912 году по заказу судоходной компании White Star Line. Он поражал своими размерами и архитектурным совершенством. Его длина, как писали газеты того времени, была равна длине 3 городских кварталов, высота двигателя, высоте 3-этажного дома, а якорь для «Титаника» по улицам Белфаста тащила упряжка из 20 самых сильных лошадей. Компания White Star назвала корабль не иначе, как непотопляемый, обещая пассажирам полную безопасность. Но спустя всего лишь несколько месяцев в первом же рейсе «Титаник», столкнувшись с айсбергом, затонул. Правый борт корабля был распорот от самого форштевня на протяжении 90 метров. Обломки погибшего лайнера остались нетронутыми до тех пор, пока американский морской археолог Роберт Боллард и его французские коллеги не обнаружили их 1 сентября в 1985 году в 325 милях от побережья канадского острова Ньюфаундленд. Пятнадцатого апреля родилась российская поп-певица, примадонна отечественной эстрады, народная артистка СССР Алла Пугачева. Алла Пугачева уже много лет носит титул примадонны отечественной эстрады. Родилась она в Москве. Увлечение музыкой у нее началось с раннего детства. В 1965 году в программе «Доброе утро» на радио прозвучала ее песня «Робот». В следующие 2 года молодая исполнительница гастролирует с агитбригадой по Заполярью в Тюмени. В 1967 году становится концертмейстером в училище циркового и эстрадного искусства и одновременно учится в музыкальном училище имени Ипполитова Иванова в Москве на дирижерском курсе. С 1970 года Пугачева работает в Росконцерте, выступает в группах «Москвичи», «Веселые ребята», «Ритм», в эстрадном ансамбле Олега Лунстрома. В 1980 году заканчивает режиссерский факультет Института театрального искусства имени Луначарского. В этом же году Пугачева получает звание заслуженной артистки РСФСР, а в 85-м году и народной артистки РСФСР. Алла Пугачева в 91-м году стала последней народной артисткой Советского Союза. В 1992 году удостоена ордена Орла первой степени, а в 94-м получила Государственную премию России за выдающийся вклад в развитие культуры. С 2005 года вместе с Игорем Крутым выступает продюсером фестиваля «Песни года» и является музой ежегодного песенного фестиваля молодых исполнителей в Юрмале «Новая волна». Алла Пугачева представляет поистине эпоху в истории отечественной эстрады. За многие годы творчества Алла Пугачева выпустила концертные программы «Женщина, которая поет», «Монологи», «Певицы». «Пришла и говорю» поет Алла Пугачева. Она спела песни, которые повторяла вся страна. «Миллион алых роз», «Маэстро», «Арлекино», «То ли еще будет», «Паромщик», «Позови меня с собой». Сегодня Примадонна российской эстрады больше не гастролирует, но продолжает записывать новые песни, активно занимается поиском талантов на телешоу «Фактор А» и на фестивалях «Новая волна» в Юрмале и «Крым Мьюзик Фест» в Ялте. К тому же Алла Пугачева является постоянным участником различных телепроектов и ведущей телепередач. Апреля в 1722 году Петр I повелел открыть школу обучения мореходному делу только для русских подданных. В связи с быстрым развитием российского флота потребность в квалифицированных кадрах постоянно росла. Для создания могущественного государства Петр I много внимания уделял организации новой регулярной армии и созданию военно-морского флота в России. В ходе своих путешествий в Европу царь изучал организацию европейских армий и их вооружение. Из Англии и Голландии он привез в Россию около 700 военных специалистов, которые внесли неоценимый вклад в создание российского флота. Однако для боеспособной армии требовался обученный офицерский корпус. Если раньше для укомплектования полков вербовались западные офицеры, которых привлекали высокими денежными содержаниями и различными привилегиями, то для регулярной армии Петру требовались русские военные специалисты. Изначально единственно правильной он считал систему, при которой будущий офицер начинал службу рядовым и рос по мере проявления качеств. Однако царь понимал, что такая система не может существовать вечно, и заботился об обучении войск и науки российских людей и о создании военных школ. Петр осознанно делал ставку на российские кадры. Еще в 1697 году были отправлены за границу для обучения воинской науке 150 стольников, сержантов и солдат. Ускоренная подготовка офицеров шла и в России. В 1701 году по указу Петра в Москве была открыта навигацкая школа, которая положила начало созданию отечественной системы военного образования. Затем появились Академия морской гвардии, инженерная школа, артиллерийская школа, в которых обучались дворянские дети. К концу царствования Петра I различных военных специализированных школ было уже 50. Тем самым он создал мощную регулярную армию, где особая роль отводилась именно русским командным кадром. Россия стала одной из самых могущественных держав как на суше, так и на море. Апреля в 1912 году Россию потрясло событие, получившее название «Ленский расстрел». На берегах Лены, в глухой тайге, на приисках золота промышленного товарищества была открыта стрельба по почти 3000-й колонне рабочих. Рабочие намеревались вручить прокурору жалобу о притеснениях начальства и петицию об освобождении арестованных товарищей. В результате расстрела примерно 270 рабочих погибли, а более 250 были ранены. Согласно официальной советской биографии, из-за этой трагедии Владимир Ульянов принял партийное имя Ленин, хотя есть версия о том, что имя Ленин было взято вождем еще за 12 лет до этих событий. А Сталин в большевистской газете «Звезда» 19 апреля 1912 года писал: Все имеет конец. Настал конец и терпению страны. Ленские выстрелы разбили лед молчания, и тронулась река народного движения. Тронулась. Все, что было злого и пагубного в современном режиме, все, чем болела многострадальная Россия, все это собралось в одном факте – событиях на Лени. Этот расстрел мирного шествия рабочих вызвал стачки и митинги во многих городах страны, в которых приняли участие около 300 тысяч человек, и способствовал росту революционного движения в России. Апреля в 1922 году в Москве открылось автобусное движение. Предшественниками московского автобуса были линейки, многоместные конные экипажи без всяких удобств. Летом это были открытые кареты на 10-14 мест, в которых особенно неудобно было передвигаться в дождь. Зимой это были большие сани. Линейки стали курсировать по Москве в 1847 году по трем радиальным маршрутам. Начиная со второй половины 19 века, русские предприниматели неоднократно обращались в городскую думу с предложением использовать на улицах Москвы автомобильные омнибусы, которые к тому времени появились уже во многих городах Европы. Но городская полиция отклонила этот проект, сославшись на узость московских улиц для таких широких и громоздких экипажей. В конце 1898 года в Москве появились автомобили, число их стало быстро увеличиваться, но попытки организовать в городе автобусные сообщения не прекращалось. Только в 1922 году на московском автозаводе организовали кузовной цех, который возглавил Герман, где начинали изготавливать автобусы. Под его руководством спроектировали открытый автобусный кузов, монтируемый на шасси американских грузовиков «Уайт». Всего было выпущено порядка 40 таких машин. Первый автобус начал курсировать по Москве 18 апреля 1922 году. Этот первый автобусный маршрут связал Каланчевскую, ныне Комсомольскую площадь, с Белорусским вокзалом. Определенного расписания движения не было. Автобус просто ходил время от времени из одной точки в другую. Попасть в салон можно было по лесенке, установленной за задними колесами. Кабина водителя была отделена от салона. Стоимость билета на одну станцию составляла 250 000 бумажных рублей. Апреля в 1935 году в СССР основано добровольное спортивное общество «Спартак». Постановлением СНК СССР было создано Всесоюзное профсоюзно-кооперативное добровольное спортивное общество «Спартак», которое сыграло значимую роль в истории всего советского спорта. «Спартак, Спартак, Москва, это больше, чем жизнь, это наша судьба». В тот же день были утверждены устав и положение общества, а также эмблемы и цвет, формы, красной футболки с белой поперечной полосой на груди и спине шириной 8,5 сантиметра. Эмблему и имя московскому «Спартаку» придумал отец-основатель этого общества Николай Старостин. Созданный в 1935 году «Спартак» быстро набирал популярность и вскоре стал крупнейшим в СССР добровольным спортивным обществом. Всего через год в составе общества насчитывалось свыше 2000 коллективов, в которых занимались больше 80 тысяч человек. Общество объединяло работников местной промышленности, государственной торговли, коммунального хозяйства, культуры, образования, здравоохранения, автотранспорта, гражданской авиации и многих-многих других. В «Спартаке» культивировалось свыше 40 видов спорта. В 1960 году общество «Спартак» было реорганизовано во Всесоюзное добровольное спортивное общество профсоюзов. Именно благодаря своей принадлежности к профсоюзам в советский период «Спартак» называли народной командой. В основном противовес прежде всего армейскому ЦСКА и милицейскому «Динамо». В 1987 году общество «Спартак» было упразднено, а имущество передано профсоюзам. Несмотря на прекращение существования СССР и добровольных спортивных обществ профсоюзов, название «Спартак» сохранили многие клубы, входившие в структуру этого всесоюзного общества. Слава будущий вид, «Спартак»!